Главный обвиняемый по нашумевшему на весь мир делу «Казахгейт» американский бизнесмен и банкир Джеймс Гиффин, которому грозили до 20 лет тюремного срока и многомиллионный штраф, по приговору суда в Нью-Йорке по всем обвинениям наказан одной ночью в тюрьме, куда он был помещен после ареста в 2003 году, и выплатой обязательного взноса на судебные расходы в сумме $25. Его корпорация должна заплатить штраф в размере $32 000. Судья Уильям Поули, озвучивая свой судебный вердикт, отметил, что судебные расходы Гиффина составили много миллионов долларов, а его компания Mercator понесла убытки как минимум в $40 000 и заключил, что 69-летний осужденный был наказан более чем достаточно. Судья Поули объявил, что не будет приговаривать его ни к лишению свободы, ни к гласному надзору, ни к штрафу. Джеймс Гиффин до своего ареста в деловых кругах нефтяного сектора был широко известен как «Мистер Казахстан» за свою близость с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Он более 10 лет состоял советником Назарбаева и даже обладал казахским дипломатическим паспортом, который был изъят у него после ареста, как об этом сообщала американская пресса в 2003 году. В своем очередном круглом столе радио «Азаттык» казахская служба «Радио Свободна Европа» «Радио Свобода» обсудит обстоятельства этого громкого дела и о возможных последствиях приговора по этому делу. В дискуссии принимает участие Стив Левин, редактор американского журнала Foreign Policy и автор книги «Нефть и слава. Стремление к империи и счастью на Каспийском море». Серик Медведбеков, лидер заграничного бюро казахской оппозиции, и Аркадий Дубнов, эксперт по Центральной Азии и главный редактор газеты «Время новостей». В нашей дискуссии также должен был принять участие Рахат Алиев, который по состоянию здоровья отказался принять участие. Важно отметить, что мы в этом круглом столе также пытались пригласить представителей официальной Астаны. В частности, известный советник президента по политическим вопросам Ермухамед Ертесбаев отказался в связи с тем, что не знаком с темой. А у бывшего руководителя пресс-службы посольства Казахстана в Вашингтоне, ныне председателя Комитета международной информации Министерства иностранных дел Казахстана Романа Василенко, служебные и мобильные телефоны доступны, но никто не отвечал. А руководитель пресс-службы МИДа Ильяс Умаров заявил, что министерство не когда подобные события не комментируют. Модератор круглого стола Султан Хан Акулулы, сотрудник радио «Азаттык». Напомню, что «Казахгейт» свое начало берет с 1999 года, когда власти Швейцарии по запросу официальной Астаны ввели поиски счетов, якобы принадлежавших экс-премьер-министру Кажи Гельдену. Вместо этого в швейцарских банках были обнаружены счета самих первых руководителей Казахстана и членов их семей, а также Джеймса Гиффина. Дело против Гиффина было возбуждено на основании американского закона о противодействии коррупционной деятельности граждан США за рубежом. В первые годы начавшегося суда по делу Гиффина, наблюдавшие за его ходом эксперты были едины во мнении в том, что ему грозит 20-летний тюремный срок и выплата многомиллионного штрафа. В этой связи первый вопрос. Каковы основные различия и посыл приговора, озвученного в суде в Нью-Йорке 19 ноября по делу Джеймса Гиффина, от того, что предсказывали практически все эксперты в первые годы этого громкого судебного процесса, о том, что главный обвиняемый будет осужден на десятки лет и выплатит многомиллионный штраф. Уважаемые гости, я предлагаю сначала послушать мнение Стива Левина, кто непосредственно присутствовал при оглашении приговора.
First was announced 7 years ago, most people thought, and the prosecutors themselves announced.
7 лет тому назад, когда впервые было объявлено об этом судебном деле, большинство людей, в том числе сами прокуроры, думали, что будет довольно легко доказать вину Гиффина и что ему грозит тюремное заключение до 80 лет и огромный штраф. Причиной такой уверенности стал факт, что прокуроры имели все подробности денежных переводов. Дело походило на классический случай взяточничества и отмывания денег. Разница, о которой вы спрашиваете, заключается в том, что все эти обвинения были сняты. 3 месяца назад Гиффину было предъявлено новое обвинение по уклонению от уплаты налогов. На самом деле прокуроры поняли, что им не удастся на суде доказать все предыдущие обвинения по 65 пунктам. Any of those
65 original charges. Это было мнение журналиста Стива Левина. А теперь следующее слово, господин Медведбеков, за вами, пожалуйста.
Я эти годы внимательно следил за тем, как развивается дело «Казахгейт». И, честно говоря, немного не согласен с мнением Стива Левина в той части, что он говорит о том, что все обвинения сняты. Обвинения не сняты, обвинения признаны. И есть 2 документа. Один из них называется «James Giffen Plea Agreement», и второй — он был заключен от имени Джеймса Гиффина между ним и обвинением. И второй документ – это Mercator Corporation Play Agreement. Это документ, заключенный между компанией Гиффина и обвинением, по которому в обоих этих документах указано, что и Джеймс Гиффин, и компания Mercator признают все пункты обвинения в обмен на мягкий приговор. Поэтому говорить о том, что прокуратура не доказала, возможно, формально это, конечно, правильно, они ничего не доказывали, потому что это все было уже признано. Это во-первых. Во-вторых, я целое время говорил и сейчас говорю о том, что здесь вопрос стоит не в том, сколько дали Гиффину. То есть я в свое время говорил о том, что его могли присудить символическому штрафу в $1 и символической отсечке в один день. Примерно так и получилось. Здесь важен сам прецедент, что Назарбаев и Балгимбаев теперь официально признаны американским судом людьми, совершившими уголовное преступление. То есть они уличены в коррупции. Они люди, получившие взятки. Это раз. Во-вторых, я хотел бы сказать, что для нас важна все-таки не американская составляющая, потому что нам абсолютно не важно, что там присудили Гиффину, даже если бы присудили к расстрелу. То есть нам важно, что первое лицо страны Казахстана и бывший премьер-министр Балгимбаев являются взяточниками. То есть в данном случае они также совершили преступление, которое есть в Уголовном кодексе Казахстана. И что еще немаловажно, но, возможно, мы об этом поговорим немножко попозже, о том, что Гиффин также был признан человеком, работавшим на Центральном разведуправлении.
Спасибо, господин Медетбеков. Следующее слово, господин Народецкий. Пожалуйста, продолжение дискуссии за вами.
Единственное главное различие, что, казалось бы, как будто бы обвинение и не снято, а вот снято наказание. И это является действительно парадоксом решения суда. Как будто бы обвинение где-то как-то там проявляется время от времени, но оно было погружено в мастерски отработанную защитой всю эту семилетнюю деятельность. В общем-то, сама длительность процесса – это уже симптом мастерства защиты. И, с другой стороны, тут еще сработала такая вещь, как мастерство лоббистов Казахстана во многих странах мира, и в данном случае в самой Америке. И тут надо отдать им должное. Они отработали на все 100%. И теперь уже говорить о том, что обвинение как бы существует, очень сложно, потому что наказания нет. Никакого практически наказания нет. И поэтому в данном случае можно рассматривать это как, что называется, ну, уже как юридическая и историческая литература. Это как тот же шпионский скандал, который возник недавно по поводу 11 российских шпионов, которые были как будто бы разоблачены, но опять-таки ушли от наказания. И политическая целесообразность взяла верх над реальным обвинением и грехами всеми. Поэтому вот этот случай похож в данном случае на шпионский скандал. Тут лоббисты, политические и финансовые лоббисты Америки и мира сработали очень хорошо, и Гиффин фактически не наказан. Ну вот я должен был бы вам сказать, что если бы сейчас жил Ленин, то наверняка какие-то бы возникали суды по поводу того, на какие деньги он делал революцию. Собственно говоря, в нормальной стране это и без Ленина можно было бы сегодня решать. Допустим, как это сделали в той же Украине и провели суд над инициаторами Голодомора 1932-1933 годов, и там вынесли свои вердикты по поводу того, что этот Голодомор случился благодаря руководителям партии и правительства в Москве. Поэтому не исключено, что дело Гиффина еще совсем даже и не закончилось, и оно каким-то образом проявится еще в будущем.
Спасибо, господин Народецкий. Господин Думнов, вам есть что добавить?
Ну, главное уже сказано, вертер уже написан, приговор уже оглашен. Я только напомню, что в советское время про наш советский суд говорили, что он самый гуманный в мире. Я думаю, что теперь пора переиначить эту фразу. Я думаю, что американский суд все-таки гораздо более гуманный. Он проявил гуманность старому человеку, ему уже под 70, посмотрите на его фотографии, он действительно состарился. В общем, на самом деле, мне даже его и жалко. И дело, как говорили мои коллеги, в общем, не столько в нем. В первую очередь в том, что, как, извините, займусь самоцитированием, как я назвал свою заметку на эту тему, Америка своих не сдает. Впрочем, как не сдает и любая другая страна, которая вдруг обнаружила, что кто-то вздумал наказать самого великого из национальных разведчиков. Так вот, к удивлению многих, Америка признала Гиффина чуть ли не самым выдающимся разведчиком за всю свою историю. Хотя, я так понимаю, в отделе кадров ЦРУ и других, так сказать, спецслужб Соединенных Штатов человек с таким именем не значится, да? Поэтому давайте, наверное, обсуждать действительно другую сторону этого кейса. Не американскую, а казахстанскую сторону этого кейса. Я согласен с господином Народецким и с другими коллегами, которые утверждают, что постказахгейтская эра началась в Штатах, но не закончилась в Казахстане.
Господин Дубнов, мы эту тему обсудим чуть позже. А сейчас позвольте, мы перейдем к следующему вопросу. Какие внутренние и внешние факторы или силы могли повлиять на характер приговора суда, что он оказался столь мягким в отношении главного обвиняемого? Пожалуйста, первое слово, господин Медетбеков, вам.
Вы знаете, я абсолютно согласен с господином Народецким, который сказал, что лоббисты Гиффина отработали свои деньги на 100%. Я бы даже сказал, что они отработали на 110%, потому что одна из лоббистских компаний, я имею в виду компанию Global Options, сейчас также уличена в том, что они противодействовали, значит, расследованию Казахгейт, и сейчас вокруг них тоже разворачиваются события. Но теперь они связаны уже с действующим премьер-министром Масимовым. И вы знаете, да, что американская прокуратура, которая занимается сейчас этим делом, вынесла постановление о фиксировании всех документов, которые связаны с Global Options. Но я думаю, что это уже будет следующий Казахгейт. И то, что касается казахстанских лоббистов, я не считаю, что они отработали каким-то образом свои деньги. То есть они, наоборот, повергли Назарбаева и Балгимбаева в более суровую действительность. То есть речь сейчас идет об измене родине. Потому что если Гиффин был, и что было доказано судом, сотрудником ЦРУ и работал на Центральное разведывательное управление, а вы знаете, и этому есть доказательства, о том, что еще в начале 90-х годов Назарбаева предупреждали о том, что Гиффин работает на ЦРУ. То есть Назарбаев заведомо знал, кому он сливает информацию и деньги. Спасибо.
Господин Дубнов, теперь ваша очередь высказаться.
Ну, действительно, десятки миллионов долларов были потрачены официальной Астаной для того, чтобы создать нужную контратмосферу вокруг этого суда в Соединенных Штатах. Кроме того, внутренняя политическая конъюнктура в Соединенных Штатах также этому способствовало. Единственное, что нужно здесь отметить, это то, что сами американцы, американские чиновники рассказывали в кулуарах, что высокопоставленные представители казахстанского руководства пытались напрямую обращаться в администрацию президента Буша с тем, чтобы повлиять на приостановление этого процесса Казахгейт. Но в Вашингтоне им отвечали, что американская судебная система независима от исполнительной власти и сделать в этом отношении ничего невозможно. Так вот, я думаю, что где-то истина посередине между пониманием правосудия в Казахстане и реальностью правосудия в Соединенных Штатах. Все-таки политическая составляющая этого дела возымело свое влияние, и в Вашингтоне все-таки поостереглись портить отношения со своим главным союзником в Центральной Азии, как бы в эпоху сражений в Афганистане.
Спасибо, господин Дубнов. А господин Народецкий?
Вы знаете, мне кажется, что все-таки не только американские лоббисты господина Назарбаева и Казахстана хорошо поработали, но и сами казахстанские лоббисты неплохо сейчас даже вот работают у нас на глазах. Посмотрите, как мастерски главный лоббист и, как вы называете его, главный обвиняемый господин Назарбаев, как искусно сейчас разыгрывает афганскую карту, тем самым заманивая туда еще глубже свои объятия и тех же американцев, и не только американцев, но и всех западных европейцев. То есть все НАТО теперь всерьез связало себя по рукам и ногам с Назарбаевым и с Казахстаном, и вот эти вот и базы, и то, что объявляет сейчас господин Назарбаев о том, что Казахстан может стать главной резервной базой для афганского направления. Это говорит о том, что все-таки он искусно пытается еще больше укрепить свою ситуацию, в том смысле, что теперь отныне все руководители этих государств уже тысячу раз подумают, прежде чем вообще критиковать Назарбаева, и даже за глаза.
Спасибо. А вот что сказал господин Левин по данному вопросу.
There was only one outside or in internal force that
Есть только один фактор, который изменил суть дела. Это отказ ЦРУ от сотрудничества с судом из-за специальных судебных правил и из-за стратегии защиты Гиффина, которая заявляла, что Гиффин во время его службы как советника Назарбаева неофициально сотрудничал с ЦРУ. Но ЦРУ заявил, что не будет сотрудничать с судом. Поэтому адвокаты не смогли предъявить необходимые свидетельства, а судья посчитал, что в данном случае Гиффин не может себя защитить.
Это было мнение Стива Левина, кто отслеживал за ходом суда по делу «Казахгейт» от начала до конца. Далее. Если вы помните, в свое время швейцарские власти заморозили счета на сумму более чем 85 миллионов долларов. Впоследствии, согласно соглашению, подписанному между США и Казахстаном, в котором казахские власти признали эти деньги взятки в обмен на то, что 84 миллиона из этой суммы будут переведены на счет детского фонда Бота в Казахстане, что и произошло. И теперь долгожданный приговор суда по делу Гиффина уже вынесен. Означает ли это, что чуть ли не самый громкий и самый продолжительный судебный процесс в истории США о даче взяток высшему руководству Казахстана в США закрыт навсегда? Тогда откуда же взялись те самые 84 миллиона долларов, переведенные на счет фонда Бота в Казахстане? Господин Медведбеков, первое слово за вами.
Вы знаете, во-первых, там речь шла не о 85 миллионах долларов, да, которые должны быть переданы в Казахстан, а речь шла о более чем 300 миллионах долларов. То есть включая уже конфискованные 84 миллиона долларов. И судьба этих 300 миллионов долларов, она еще не решена, но, на мой взгляд, они будут все-таки переданы на бюджет Америки. Так же, как и эти мифические 84 миллиона, которые якобы были переданы в фонд Бота, к сожалению, они еще туда не дошли. Потому что фонд Бота сейчас работает на деньги, полученные в кредит от фонда Самрук Казана. То есть это тоже еще одна такая темная, собственно говоря, история. И поэтому я думаю, что в конечном итоге Казахстан потеряет эти деньги. То есть если говорить как бы о финансовой стороне этого дела, потому что нет легальных оснований для того, чтобы они вернулись в Казахстан.
Спасибо. Господин Дубнов, пожалуйста, у вас есть что сказать?
Вы знаете, юридически очень трудно, находясь, скажем, здесь и не обладая текстом приговора, анализировать утверждение, согласно которому обвинение в даче взяток руководству Казахстана снято, либо не снято. Действительно, деньги есть, деньги конфискованы, деньги или заморожены, деньги сегодня непонятно кому, в общем, принадлежат. Были инициированы кампании за возврат этих денег не просто в благотворительный фонд, а, в общем-то, народу или в казну Казахстана, но, насколько мне известно, о судьбе этой инициативы мало что реально известно. Но, конечно, я повторяю, что казахстанская сторона этого исторического, не побоюсь утверждать, процесса еще остается как бы открытой. Страницы еще будут перелистываться этого процесса, и переговор еще будет анализироваться. Не сегодня, но, может быть, в постназарбаевскую эпоху обязательно, да? Потому что надо признать, что если признано, что Гиффин был великим разведчиком, и что деньги, которые любой разведчик должен тратить из неподконтрольных фондов, были потрачены, пусть это будут деньги в Казахстане, это были миллионы долларов, происхождение которых как бы нефтяное, значит, они были кому-то выплачены, значит, они были выплачены за какие-то услуги, значит, кто-то из партнеров этого великого разведчика в Казахстане оказывал ему эти услуги, как принято у разведчиков, и он платил за эти услуги, да? Собственно говоря, вот и все. Вот и все. Значит, эти деньги, с одной стороны, называются гонораром за услуги, а с другой стороны, называются, извините, в общем, измена родине или как угодно. Поэтому все зависит от того, с какой стороны мы будем смотреть на эту историю. Когда одна из девушек, очаровательная Анна Чапман, была признана в одной стране шпионкой, а в другой стране она признана героиней, получила орден мужества и была признана секс-бомбой. Неизвестно, какими гонорарами оплачивались услуги по предоставлению или не предоставлению ей информации. Все зависит с точки зрения.
Спасибо. А теперь послушаем, что думает по этому поводу господин Левин.
This is one of the main interesting things about the case. Gifford himself, his lawyers.
Это один из самых интересных фактов, касающихся данного судебного дела. Ни Гиффин сам, ни его адвокаты никогда не опровергали факты, приведенные прокурорами. Защита никогда не отрицала, что Гиффин переводил 80 миллионов долларов США, поступившие от нефтяных сделок, на счета в швейцарских и других банках. Когда судья читал приговор, прошедшую пятницу, Он тоже не исключал эти факты. Те деньги поступали от нефтяных сделок и были переведены, как это описано в прокурорском обвинении. Но судья принял аргументы защиты о том, что это не было самое главное. Самое важное заключалось в том, что Гиффин получал указания от правительства Казахстана. Второй аргумент, который был эффективно использован адвокатами, заключается в том, что Гиффин действовал как патриот Америки. Они говорили, что все, что он делал в эти годы, являлось службой Соединенным Штатам, поэтому любая его вина в данной роли может быть оправдана его службой отчизне. Готово ли руководство Казахстана публично выступить и защитить себя в данной ситуации, когда человек, который находился в самом центре нефтяных сделок и был очень близок к президенту Назарбаеву, объявлен агентом ЦРУ? Меня интересует, как это воспримут в Казахстане. Что это даст нам знать о Назарбаеве? Знал ли он об этом? Говорил ли Гиффин ему, чем он тогда занимался?
Это было мнение господина Левина. А теперь, господин Народецкий, я думаю, что у вас есть что сказать.
Вы знаете, я могу одно только сказать, что вот тот трюк, который совершили все стороны, отведя эти деньги на благотворительные нужды, этот трюк был достаточен для Фемиды, я имею в виду американской, чтобы не обращать внимания на финансовую сторону этого дела. Тут гораздо больше и интереснее выводы самого суда по поводу того, что Гиффин действовал как патриот Америки. Фактически, общаясь с Назарбаевым, он брал сторону Америки, защищал в данном случае американскую сторону. И вот тут у Назарбаева позиция очень слабая. Но опять же, она слабая только уже постназарбаевское время. Она не слабая сегодня. Пока Назарбаев силен, эта слабость его позиции никем, никак не может быть развита. И поэтому мы можем только теоретически говорить о том, что возможны какие-то варианты развития истории с Гиффином только в постназарбаевское время и только при том, что в Казахстане возникнет совсем абсолютно другой режим. Если этот режим будет продолжаться и после Назарбаева, то, вероятно, и дело Гиффина будет оттянуто на более дальний срок.
Спасибо, господин Народецкий. Продолжаем дискуссию. Приговор суда в Нью-Йорке назначил Джеймсу Гиффину мягкое наказание на основании того, что он выполнял задание разведслужбы США ЦРУ, что он являлся важным источником информации для американского правительства, что при его посредничестве велись переговоры, имеющие огромное значение для национальных интересов США. И может ли этот приговор как-то отразиться на репутации высшего руководства Казахстана? Господин Дубнов, пожалуйста, начните вы.
Известно, что в Казахстане уже действует закон о лидере нации, который запрещает употребление каких-либо сведений, информации, якобы дискредитирующих и наносящих урон имиджу президента Назарбаева. Значит, все, что касается Казахгейта, да и само употребление слова «Казахгейт» не разрешено. Поэтому говорить о каком-то активном муссировании этой темы в медиапространстве, в политической риторике внутри Казахстана сегодня не приходится. Что касается... Да и потом, мне кажется, честно говоря, что для казахстанского гражданина, обывателя, эта тема уже достаточно вязла в зубах, и она будет оживляться достаточно искусственно, только когда нужно будет вступить в схватку за наследство Назарбаева оппозиции. И еще одно. А почему бы не представить ситуацию таким образом, что в Казахстане отнесутся к этому точно так же, как отнеслись в Соединенных Штатах к своему герою? Казахстан тоже будет считать Назарбаева своим героем, и придет время, почему не предположить, что он объявит, что первый президент Казахстана действовал в интересах своей страны, когда сотрудничал с Гиффином, в интересах освоения нефтяных месторождений Казахстана, которые требовали прихода транснациональных нефтяных компаний в страну. Все же зависит от трактовки, все зависит от конъюнктуры политической и от того, что нужно будет отставить последующим поколениям в качестве белого полотнища на первом лидере, чистого полотнища.
Спасибо. Теперь следующее слово господину Народецкому.
Вы знаете, как-то вот в процессе анализа этой ситуации и нашего разговора мы забыли еще об одном факторе, который может играть какую-то роль и может сдерживать всякого рода тучи над Казахстаном. Это то обстоятельство, что Гиффин был вовлечен в тайные переговоры между американским и советским правительством. Вот это обстоятельство, может быть, является тоже важным. И сегодня российский фактор может тоже играть на руку Назарбаеву. Сегодня России невыгодно особенно лить помои в сторону Назарбаева. Он контролирует ситуацию. Это выгодно сегодня Москве. И поэтому Россия может тоже по-своему быть своеобразным лоббистом интересов Казахстана в мире. Вот это все, что я хотел бы добавить к нашему общему разговору.
Спасибо. А давайте здесь послушаем снова Стива Левина.
Очень важно, как и на каком уровне СМИ и политики в Казахстане смогут повлиять на Назарбаева, используя этот приговор. В то же время возникает вопрос, все ли это правда? Лично я сомневаюсь, что Гиффин играл именно ту роль, на которую он настаивал на суде. Мне показалось, что судья читал не приговор, а выступление Гиффина. Для меня это одна из величайших тайн. Случайно я сидел в том судебном зале, когда это случилось. Рядом сидящие журналисты и адвокаты были сильно удивлены услышанным. Так что я думаю, в предстоящие дни появятся некоторые вопросы по этому приговору.
Это было мнение Стива Левина. А теперь следующее слово. Господин Медетбеков, вам, пожалуйста.
Хотя вот господин Дубнов упоминал о том, что существует закон о лидере нации, по которому Назарбаев ни под что не подсуден. Но надо помнить, что государственная измена остается единственным возможным основанием для импичмента и осуждения действующего президента Казахстана. Вот то, что, с чем мы сейчас столкнулись, это и есть статья 50 «Государственная измена». То есть многолетнее сотрудничество с агентом иностранного государства на платной основе. И, как я уже говорил, Назарбаев заведомо знал, что он передает материалы ЦРУ, так как еще в начале 90-х его об этом поставили в известность российская разведка. И, на мой взгляд, я согласен с господином Народецким о том, что, скорее всего, при жизни Назарбаева больших подвижек в этом вопросе не будет. Но надо помнить о том, что это люди как бы другого уровня. То есть это люди, которые должны думать о том, какими они останутся в истории Казахстана. В любом случае, казахстанское правосудие восторжествует, я думаю, в этом деле, когда главный подозреваемый потеряет свой пост и влияние. Ну, в качестве примера я могу привести, скажем, это точно так же, как сейчас вот в деле Рахата Алиева. То есть когда Рахат Алиев потерял свое всесилие и возможность использовать весь репрессивный аппарат для достижения своих целей, вот стали подавать голос его жертвы. Вот, например, офицеры охраны Кожегельдина, ну, которых отсудили по фальсифицированным делам о подготовке вооруженного переворота. И Рахат Алиев, так же, как и Джеймс Гиффин, тоже неоднократно признавал, что вот он, будучи офицером и зампредседателя КНБ, совершал противозаконные действия против оппозиции по приказу президента. Но от этого ничего не меняется. То есть я думаю, что как только появятся условия для справедливого суда, Назарбаев будет точно так же осужден народом Казахстана. И господин Дубнов говорил о том, что смена режима все-таки, может быть, не приведет ни к чему. Но я могу сказать, что, например, в соседнем Туркменистане режим практически не сменился. Он остался авторитарным, но, извините меня, где же Туркменбаши? Туркменбаши он практически сейчас вычеркнут из истории Туркменистана. Я думаю, что Назарбаева ждет та же самая судьба.
Хорошо, спасибо. В завершение нашей дискуссии я хочу задать вопрос для реплики. Судья Уильям Поули, озвучивая свой приговор по этому делу, отметил, что главный обвиняемый Джеймс Гиффин – настоящий патриот Америки. А высшее руководство Казахстана во главе с президентом Назарбаевым – фигуранты дела как взяткополучатели. Являются ли они патриотами своей родины? Господин Дубнов, пожалуйста.
Я уже ответил в предыдущем ответе на этот вопрос. Конъюнктура, если необходимо, будет создана, выяснится, что Назарбаев такой же великий патриот, как великий разведчик Джеймс Гиффин.
Спасибо. А господин Народецкий?
Я думаю, что он, я имею в виду господин Назарбаев, в одинаковой степени как патриот Казахстана, так и патриот самого себя. Он очень ловко, мастерски и хорошо пока что защищает себя и обстраивает, обустраивает свое будущее, какое бы оно ни было.
Спасибо. А господин Медетбеков, пожалуйста.
Ну, вы знаете, у меня, честно говоря, ощущение осталось такое, что по решению американского суда господин Гиффин есть в белом, но остальные понятно в чем.
Хорошо, спасибо. Уважаемые господа, на этом радио «Азаттык» завершает свой круглый стол. Я благодарю вас за...